Мы Богу каждый раз благодарны, когда мы можем находиться здесь, чтобы поклониться. И мы ведь уже говорили о том, что в эти выходные у нас не будет никаких массовых собраний, потому что они у нас будут сейчас через 14 дней, и тогда это будет Пасха. И все равно же мы благодарны за каждую возможность, которую мы имеем, когда мы можем слушать Божье Слово. Я сегодня принес с собой проповедь брата Бранхама. Он ее ровно 30 лет назад проповедовал. На Пасху, 1957 году. И я коротко послушал ее, и я думаю, что она укрепляет в вере. Я примерно послушал 10 минут, но они уже мне принесли благословение. И я скажу вам сразу почему. Ведь в этом есть разница, кто говорит. Ведь кто-то может говорить целый час и многое ничего не скажет. Но когда человек говорит из переживания с Богом, тогда он знает, что он говорит. Тогда за всем тем, что он говорит, не находится какая-то пустота, но полнота, полное Евангелие. И мы ведь живем в такое время, и я думаю, мы все это осознаем, где все становится хуже, и каждый по отдельности чувствует это давление все сильнее и сильнее. Не только мы, но также и другие. И я сегодня перед обедом был удивлен, когда мне позвонили и сказали, что одна женщина пятидесятнического проповедника, она заболела и шла от одного врача и к другому врачу, а потом в конце она в отчаянии покончила с собой. И кто ко мне позвонил, это была жена евангелистического священника. И она спросила: «Господин Франк, как может быть такое? Как может такое вообще произойти в пятидесятнической общине?» И я сказал: «Знаете что? И тоже я знаю, что такое отчаяние. Все, в чем мы все нуждаемся, это в Божьей помощи. Чтобы только стонать, это не ответ. Чтобы признавать поражение, это вообще не пойдет. Но чтобы взять Бога по слову Его, чтобы верить Богу, и чтобы Его слово видеть как истину, не так, чтобы мы сейчас закатали рукава и сказали: «Да, это мы сейчас сделаем». Но чтобы мы могли предоставить себя в распоряжение Божье, чтобы Он мог это сделать. И мы ведь пели тоже об этом. Великий врач сейчас вблизи. И если бы мы спросили, есть ли кто посреди нас, кто нуждался бы в исцелении, тогда бы некоторые руки поднялись. В этом я убежден. Мы просто должны нашу ногу поставить на путь веры и должны завладеть полем. По-другому оно никак не будет. Вы знаете, враг всегда будет усложнять жизнь народу Божьему. Он не делает это только с сегодняшнего дня. Он всегда это уже делал. Что жить нужно было претерпеть нашему Господу? И Он все равно же шел своим путем до самого конца. И то же самое должны делать мы. Мы не можем смотреть на обстоятельства. Если вы только прочитаете, что случалось все с Господом, что Ему делали люди, они нашего возлюбленного Господа обвиняли во всем. В Иоанне, в 10 главе, написано в 19 стихе до 21 стиха. Иоанн, 10 глава, с 19 по 21 стих. «Тогда из-за этих слов между иудеями опять возникло расхождение во мнениях. Многие из них говорили: Он сумасшедший и одержим злым духом. Что вы еще слушаете его? Другие же говорили, это не слова одержимого. Разве может злой дух открывать глаза слепым? Враждебность ведь всегда существовала. Ее переживали пророки, ее переживал Господь, и с ней мы также встретимся. И все, что мы еще переживем, это то, что Господь оправдал в Луке в 6 главе, когда Он сослался на то, что сделал Давид со своими сопровождающими. Луки, 6 глава, здесь ему сделали упрек, а потом он сказал в 3 стихе, «Иисус отвечал им, «Неужели вы тоже ничего не читали о том, что сделал Давид, когда он вместе со своими провожатыми терпел голод?» Как он вошел в Дом Божий, взял там видимые хлеба и ел их сам, а также дал от них и своим провожатым, хотя никому, кроме священников, их есть нельзя. И он закончил такими словами: «Сын человеческий есть Господь и субботы». Все заново было к чему-то придраться. В нем, в его служении, в его проповеди, во всем было в чем-то придраться. Но он шел дальше своим путем. И вы можете мне поверить, ходят ли люди пешком или ездят они на машине. Где бы они ни были, если они верующие, тогда их путь будет крутым и тернистым. И мы не можем ожидать такого, что нас на этой земле будут понимать. Если нас будут по-земному понимать, тогда небеса нас не будут понимать. Небеса и земля, Бог и человечество, они так от друг друга находятся вдалеке. Если же мы находимся на стороне Божией, тогда у нас будет так, как сказал Господь. Если они ненавидели меня, то они будут ненавидеть и вас. Если они следовали за моим словом, тогда они будут следовать и за вашим словом. Всегда будет две группы. И это не всегда одна и та же группа. Это две разные группы. Одним всегда все подходит, что приходит от Бога. Они слушают слово с радостью. А у других оно действительно так, и ведь сюда это вообще даже не подходит. Но вы знаете, есть так жить и в земном некоторые примеры, которые нам многое что могут сказать. Люди действительно производят критику. И я говорю это ради того, чтобы мы все привыкли к этому. И чем быстрее мы это поймем, что это просто принадлежит к нашей верующей жизни, что без этого просто не может быть. Если же верующий человек не имеет никаких атак от врага, тогда я спрашиваю, в кого он верит. Каждый верующий человек будет неправильно понят в этом мире. Но я не хочу даже рассказывать об этом примере. Вы знаете, что, чтобы рассказывать о каких-то историях, они мне просто не подходят. Но оно действительно так, что никакому человеку на земле мы не сможем полностью угодить. Давайте жить коротко, еще возвратимся к 146-му псалму. Здесь нам говорится о таких людях. Третий стих. «Не полагайтесь на князей, на людей, которые не могут помочь. Выходит дыхание их, и они возвращаются в прах. В тот же день приходит конец планам их». Когда этот стих был прочитан, то я просто подумал о Голгофе. Я подумал о Голгофе. И тоже там кто-то умер. Но там не пришел план к концу, который Бог составил. Там он начался. Там пришло все к делу. Как жить? Оно все по-другому у Бога по отношению к людям. Бог составил план. Он должен был стать человеком, чтобы он мог умереть в теле, и чтобы через Духа можно было привести к завершению то дело, которое было составлено от вечности. И Бог это так специально сделал, чтобы он в этом плотском теле мог поглотить смерть. В духовном теле он ведь не мог умереть. Только в плотском теле он смог это сделать. А потом он выдул жало смерти. И это стало мне таким великим, что люди составляют какие-то планы, а когда они умирают, тогда все их планы подходят к концу. Когда умер наш Господь, тогда ведь план Божий с человечеством исполнился. Он стал реальностью. И здесь говорится дальше. В 5 стихе. «Благо тому, чья помощь есть Бог Иакова, чья надежда пребывает в Господе, Боге Его. В Нем, кто сотворил небо и землю, море и все, что находится в них, вечно хранящий верность, кто творит право подавленным и дает хлеб голодным». Давайте жить сегодня вечером. Будем верить в это. Мы ведь молимся о том, хлеб наш насущный дай нам сегодня. Он нам дарует от хлеба жизни. Он нас сегодня укрепит. Он нас сегодня утешит. Он сегодня также может исцелить. Его слово ведь вечна истина. Ведь жертва была принесена. Мы просто должны в вере посметь Бога взять по слову Его. И тоже эта часть соответствует. Господь освобождает пленников. Господь дает зрение слепым. Господь выпрямляет согбенных. Господь любит праведных. Господь хранит чужеземца, сирот и вдов. Он поддерживает. А путь безбожных Он делает ложным путем. Но путь своего народа Он делает его высоким путем. Как это написано у Исаии в 35 главе, что это такой путь, где даже глупец не сможет заблудиться. На пути Божьем заблуждаются или же запутываются только те, которые считают себя мудрыми. И поэтому мы должны стать глупцами перед Богом. Бог не нуждается ни в ком, кто бы его поучал. Ему приятны такие люди, которые принимают его поучение и которые принимают от него совет и позволяют ему им что-то сказать. Пусть жить это слово нас благословит. И теперь мы половину проповеди послушаем, а завтра мы услышим вторую часть. И через это мы позаботимся о том, чтобы все, которые сегодня вечером здесь находятся, чтобы они завтра утром снова пришли, чтобы услышали вторую часть. Давайте споем «Верь, только верь».
Верь, только верь, верь, только верь. Богу возможно все, верь, только верь, верь, только верь, Богу возможно все, верь, только верь. Иисус здесь, Иисус здесь, Богу возможно все, Иисус здесь, Иисус здесь, Иисус здесь, Богу возможно все. Иисус здесь.
Так вот, сегодня вечером я решил прочесть место Писания из книги Деяний 2 главы с 25 по 27 стих. Деяния апостола 2 глава с 25 по 27 стих. «Ибо Давид говорит со ссылкой на него: «Всегда видел я перед глазами моими Господа, ибо Он стоит по правую меня, чтобы я не колебался. Поэтому радовалось сердце мое и ликовал язык мой. К тому же и тело мое будет покоиться в надежде. Ибо Ты не оставишь души моей в царстве мертвых и не допустишь того, чтобы святой Твой увидел тление». Какой славный текст на сегодняшний вечер! И чтобы получить эту взаимосвязь, о которой мы говорим, в первую очередь я хочу обратить ваше внимание на следующее. На непогрешимость Слова Божьего. Бог исполняет свое слово до самой последней буквы. И сегодня вечером мы укрепим в этом наши мысли. То, что Бог всегда исполняет свое слово. Мы можем с уверенностью покоиться в этом. Все, что сказал Бог, на это мы можем положиться, это истина. Вера, она не покоится на каком-нибудь песке или на какой-нибудь человеческой идее или на человеческой теологии, но она имеет свое окончательное место покоя на вечном Слове Божьем. Слово, если Бог это сказал, тогда оно навеки вечные истина. Он никогда не может его забрать назад и потом еще сказать, что я не так это имел в виду. Вы можете что-то сказать, я могу что-то сказать. А потом мы распознаем, что нам нужно кое-что забирать назад. Мы говорили только это по лучшему знанию и по нашим способностям. Но Бог, Он совсем другой, чем мы. Он бесконечный. И поэтому Он ничего не говорит, если только это не будет абсолютно совершенным. Никогда ему ничего не надо забирать назад. Никогда ему не надо извиняться. Нет. Все, что он говорит, это есть истина. Видите, здесь Иисус. И в эти дни мы вспоминаем о его страдании и смерти. Когда он там умер за грехи мира, но уже, может быть, несколько тысяч лет назад, прежде чем было положено основание этому миру, то Бог уже проговорил. И для него уже в небесах все это было завершенным делом. О, если бы мы только могли это все охватить, что это значит, какими тогда другими людьми мы были бы, если бы мы смогли увидеть, какой суд ожидает непослушных. О, как бы мы тогда проверяли себя из часа в час. Но праведники тогда радовались бы из часа в час, когда они читают о тех благословениях, которые обещал Бог верным. И мы можем быть уверены в том, что каждое слово будет исполнено. Наша душа, она просто укреплена в этом. Так оно было всегда. Когда Бог когда-либо что-то говорил, например, к Ною перед всемирным потопом, может быть, прежде чем вообще какая-то часть Библии была написана, по крайней мере, эта Библия, и ведь не было никакого шторма, никакого дождя, и он сказал, что пойдет дождь, и для этого не было никакого доказательства. Все говорило против этого. Ной продвигался вперед в страхе Божьем, и он делал приготовление, чтобы можно было спасти свою семью и самого себя. Бог не оставил его, так как это было его слово. Оно должно было исполниться, потому что так это сказал Бог, что оно произойдет. Итак, когда Иов, ведь это же самая старая книга в Библии, которая была когда-либо написана, и наверняка еще прежде Моисея, и была включена в Библию. Иов в своей нужде, он покоился на непоколебимой скале. Он покоился в обетованиях, которые Бог дал. И он принес жертву сожжения. И он знал, все, что Бог сказал, это он в состоянии исполнить. И когда все выглядело так, как будто все говорило против этого, то он все равно непоколебимо стоял там. Так как Божье обетование было непоколебимо. Бог ведь обетовал Иову, и Иов покоился в обетовании Божьем. О, если бы община могла прийти туда, где она сможет покоиться, абсолютно сможет покоиться на Божьем вечном слове, что это есть истина. Какая произошла бы тогда перемена? Какое произошло бы исправление? Какая была бы чистка? Какая была бы радость? Какая была бы сила, если бы мужчины и женщины восприняли Бога должным образом? Что сказанное им есть истина? Какими бы ни казались обстоятельства, это не имеет никакого значения. Бог так сказал, и дело решено. Иов, когда он пережил самое большое испытание, когда в присутствии Божьем он оказался праведным человеком, Бог даже сказал, что он совершенный. На земле не было подобного ему. И сатане была дана привилегия искушать его. Он сказал, «Я заставлю его проклясть тебя прямо в лицо». И он почти лишил Иова жизни и сделал бы это, но Бог провел границу. Он сказал, «Ты можешь делать с ним все, что угодно, но не лишай его жизни». Затем, когда у Иова наступил самый искушающий, решающий момент, он сказал, «Я знаю, мой Искупитель жив, и в последние дни он ступит на землю». Даже если подкожные черви разрушат это тело, но я во плоти моей узрю Бога. Неважно, как казалось, было темно, и каким это казалось нереальным, было нечто, на чем Иов заякорил свою душу на вечном Божьем обетовании. О, если бы мы так сделали! Обратите внимание, он опирался на обетование. «Я знаю, мой Искупитель жив». О, у него было слово. У него было откровение. И дайте мне здесь остановиться и кое-что сказать, что община живого Бога, она построена на Божьем откровении. Не какая-нибудь организация, не какая-нибудь деноминация, ни какое-нибудь веропостановление, но на духовной открытой истине живого Бога. Авель имел его в Эдемском саду, когда началась община. Откуда он знал, что надо принести Агнца? Почему он не принес плоды, как Каин? Потому что ему было это открыто. Однажды Иисус в разговоре сказал: «За кого почитают меня Сына Человеческого? Некоторые говорили: ты Илия, Моисей и так далее». А он спросил: «Но за кого вы почитаете меня?» Видите, это не зависит от того, что думает кто-нибудь другой. Главное, что вы знаете как истину. За кого вы почитаете? Сегодня каждый из нас столкнулся бы с этим вопросом лицом к лицу. За кого ты почитаешь? И Петр сразу же выступил, без единого сомнения, и сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И так как Иисус знал тайны всех сердец, и Он был не иначе, как Иеговой, проявленным во плоти, Он сказал: «Благословен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, который на небесах, сделал это. И на этой скале я построю общину мою, и врата ада не смогут одолеть ее». И мы видим, что лютеране хотят это принять в вере, а методисты хотят восклицать, а пятидесятники хотят это иметь говорение языками. Но все это находится так вдалеке. Это есть божественное откровение Господа Иисуса Христа, личность Его сущности, проявленная в сердце. На этой скале я построю мою общину, и врата ада не одолеют ее. Это в точности соответствует святого Иоанна, 5 главе, 24 стиху, где написано: «Слышащий слова мои и верующий в пославшего меня имеет бесконечную жизнь и на суд не придет, но перешел от смерти к жизни». Не потому, что у вас было какое-то движение, какая-то эмоция, но потому, что вы удостоились привилегии в том, что Христос открылся вам с небес. На этой скале я построю мою общину. И как Иов в древности, когда мы слышим слово «прах к праху», «земля к земле», и это напоминает мне о одном авторе песни, Лонгфелло, который сказал: «Не тверди в строфах унылых, жизнь есть сон пустой. В ком спит душа, душой тот умер, в жизни высший смысл сокрыт». Он сказал: «Да, жизнь не грезы, жизнь есть подвиг, не душа умрет, а плоть, ведь ты есть прах и в прах вернешься». Ведь о душе ничего не было сказано. Это называют теофанией, что когда мы уходим отсюда, мы отправляемся в другое место. И что бы это ни было, я принимаю слово апостола, когда он сказал: «Если эта земная хижина или место обитания разрушится, нас уже ожидает другое, чтобы перейти из этого в то». Авраам, Исаак, Иаков, Иов, все пророки, они надеялись и верили, что грядет воскресение, что придет Искупитель. Они пророчествовали о Нем. Енох пророчествовал о Нем, твердо стоял, запечатал этим свое свидетельство. Исаак, Иаков, Даниил, Еремия, Иезекииль, они твердо полагались на то время, когда придет Мессия. И они умирали, и их души уходили в рай. Они не могли войти в присутствие Божье, потому что кровь быков и козлов не могла прощать грехи, говоря о том дне, когда будет совершенная жертва, потому что кровь в животном не могла вернуться в поклоняющегося, ибо иначе он не перестал бы приносить такого рода жертвы. Но когда умер Сын Божий, жизнь, находившаяся в нем, это нечто иное, как Бог, вернувшийся и принявший нас в семью Божью. И теперь мы дети Божьи, жизнь от Его крови. Теперь быстренько обратите внимание, когда пойдем дальше, когда еще в Ветхом Завете те, кто верили, те, которые поклонялись и умерли в вере, и ожидая того времени, почему они делали это? Они хотели, чтобы их похоронили в Палестине, потому что они знали, что воскресение будет не в Египте или где-нибудь в другом месте, но оно произойдет только в Израиле. Именно это я говорю и сегодня вечером. Меня обзывали по-всякому. Мне не важно, как меня называют люди. Для меня это не имеет значения. Единственное, что я хочу, так это знать, что я умер. И моя жизнь сокрыта во Христе благодаря Богу и запечатана Святым Духом. Что когда Он вызовет из среды мертвых, в тот день, то я отвечу. Похороните меня во Христе, ибо тех, которые во Христе, в тот день Бог приведет вместе с Ним. И как мы входим во Христа? 1 Коринфянам 12:13. Одним Духом. Мы все крестились в одно тело и стали согражданами Царства Божьего. Мы исповедуем, что мы пилигримы и странники на этой земле. И уже не ищем этих мирских вещей, но ожидаем, что благословенный Царь придет принять владение от моря до безграничного моря. Когда Он придет во славе Своей, конечно, мы ожидаем Его пришествия. И у меня в мыслях нет сомнения в том, что именно это было в мыслях Иисуса. Когда Он был здесь, на земле, та непогрешимость вечного Божьего Слова. Ибо мы знаем, что в Нем обитала полнота тела Божества. Божество всецело находилось в Нем. Он был и Отцом, и Сыном, и Святым Духом, который обитал в виде человека. Теофания Божья, великий образ Божий, по которому Он создал человека. Затем поместил его на землю. У него было тело. Бог не без тела. У Бога есть тело, и оно похоже на человека. Моисей видел его, другие видели его, и оно похоже на человека. И это все является только выражением. Бог себя так выражает. И все на земле, красота, свежесть, красота земли, это ничто иное, как ответная сторона намного лучшего, чем это, что ждет нас, когда мы уйдем из этого мира. Ибо все на земле является только образом того, что есть на небесах. Все хорошее, все праведное, все прекрасное, деревья, птицы, все является только образом того, что на небесах. Наша собственная жизнь является только образом. Это только тень, а не настоящая. Это негативная сторона. Нужна смерть, чтобы можно было проявить фотографию. Поместить нас назад в Теофанию, из которой мы пришли. А потом, во время воскресения, мы придем в Его подобие. В воскресшем теле. Как это прекрасно! Не только прекрасно, но это настоящая, святая истина вечного Божьего Слова, что мы будем как Он. Обратите внимание. Так вот, Иисус был наделен всеми силами Божьими. Но когда Он встретился с сатаной, Он вообще не использовал свои силы. Он только ссылался на Слово. Да, так Он и делал. Он сказал, написано, «Не одним хлебом будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих». Тогда как можно говорить, что можно оставаться дома и быть таким же хорошим христианином, каким был бы на собрании? Это невозможно. Читайте Слово. Святой Дух питается Словом. Библия – это Божья духовная пища для Его общины. А Святой Дух доносит его вам и помещает его в сердце, а вы с благодарением его поливаете. И каждое божественное обетование осуществит в точности то, что сказал об этом Бог. Должно осуществить. Это Его Слово, и это есть жизнь. Видите? Я забыл, что мне полагается говорить только полчаса. У меня уходит столько времени на то, чтобы подойти к тому, что я хочу сказать. Но обратите внимание, у Иисуса в последний час или два часа Его жизни исполнилось много, много пророчеств. Кто-то мне сказал, брат Бранхам, это должно произойти, и другое должно произойти перед пришествием Господа. Я сказал, все может произойти за один час. Прочитайте 21-й Псалм, а затем проследите тот час, когда Он умер на кресте. Я сейчас просто не помню. Сколько выдающихся пророчеств исполнилось за последние 2 или 3 часа в его жизни? О, какой это час, в котором мы живем? Я вспоминаю ту песню, и, честно говоря, я чувствую себя просто ужасно, когда вспоминаю ту песню, которую написал поэт много лет назад. Под сумрачным небом, средь скал, которые раскололись, склонился Спаситель мой, умирая. Открылась завеса, открылся тот путь к небесным радостям вечного края. И когда он там висел, кровоточил и умирал, когда он склонил свою голову, солнцу стало так стыдно за себя смотреть вниз на смертные создания, которые Бог создал по своему образу. Ведь пришлось заплатить такую цену, чтобы искупить их. В тот час солнце отказалось смотреть на землю. Луна настолько смутилась, что ушла со своего места, и звезды отвернулись от земли. Сошла тьма на землю. Это было как нервный срыв. И если Библия говорит о том, что с 6 по 9 час была тьма над землей, и земля была потрясена, и скалы взорвались, и завеса храма разорвалась сверху донизу. Когда это все произошло, то умер Сын Бога Живого. Он умер так, что солнце признало это. Он умер так, что луна признала это. Он умер так, что звезды признали это. Он умер так, что земля признала это. Он умер так, что стихии признали это. Атмосферы признали это. Все должно было познать, что это Сын Божий. Ибо Божье Слово не могло не исполниться. Он был обетован от Эдемского сада. Семя, которое поразит голову змея. Что же с ним произошло? Куда он отправился? Когда он был снят с креста и положен в могилу? Иосифа из Аримафеи. Он был таким бедным, что ему негде было преклонить голову. Он родился в яслях. Имел плохую репутацию, как незаконнорожденный ребенок. На земле над ним смеялись, высмеивали, насмехались. Его высмеяли и отвергли. О, когда он умер! Он должен был умереть посредством смертной казни на кресте между 2 ворами. И его даже негде было похоронить. И он был похоронен в могиле другого человека. Сам Бог Небес, пришедший на землю. А кто же мы тогда такие, когда нам приходится перенести какое-нибудь незначительное страдание? Подумайте, что Он сделал ради нас. Подумайте об этом. И когда Иисус умер, Он отправился туда вниз. Я вижу Его в ту пятницу после обеда, после Его смерти. То я слышу, как Он стучит в дверь мира погибших. Давайте минутку проследим за Ним. Открывается дверь. Там были женщины, там были мужчины. Там были молодые леди. И там они все вместе находились в том ужасном месте, которое называется темница потерянных. И если бы у меня было время, то я хотел бы вам рассказать, что однажды я посещал это место. Я был там. Я находился на операционном столе. И я потом пришел в себя, и я видел, как мои руки были подняты, и передо мной находился светящий крест. Но Иисус вошел вниз. Он должен был там засвидетельствовать о том, что Он был Сыном Божьим, о котором они проповедовали, что Он придет, Мессия. И Он сказал: «Это Я, о котором говорил Енох. Я есть семя жены, которое должно поразить голову змея». Каждое слово Божье исполнилось. Я только что умер там, на Голгофе, и я искупил мою собственность. И я есть тот, о котором говорили все пророки. Но для этих, которые не верили, для них не было больше никакой милости, не было никакой надежды, никакого спасения, потому что они согрешили. И дверь была закрыта перед их лицом. А потом он спустился до самых пределов демонов, до самых ворот ада. Он стучится в дверь. Это когда он был в могиле, то есть его тело. Ожидая воскресения, он побывал в тех местах, в которые отправляются праведные и неправедные. Куда отправитесь и вы однажды? В одно или в другое место. И теперь он стучит в другую дверь. В дверь ада. И когда он постучал, то вышел дьявол. И я просто слышу, как он говорит. «А, ну наконец-то я получил тебя. Я думал, что я заимел тебя, когда я убил Авеля». Понимаете, когда это семя было обещано в Эдемском саду, дьявол постоянно старался уничтожить это семя. И смерть Авеля и появление Сифа – это просто смерть, погребение и воскресение Христа. Это семя должно продолжаться. А он старался уничтожить его. Он сказал, «Я думал, что прикончил тебя, когда уничтожил Авеля. Я думал, что я тебя прикончил, когда убивал всех пророков. И я был уверен, что прикончил тебя, когда обезглавили Иоанна. Но теперь, в конце концов, ты прибыл. Теперь ты попался. О! Я слышу, как он говорит, «Сатана, подойди сюда!» Теперь он хозяин. Протягивает руку, срывает с его бока тот ключ от смерти и ада, повесил его на свой бок и сказал, «Я хочу тебе официально известить, довольно твоих запугиваний. Я девственно рожденный сын Бога Живого. Моя кровь еще свежа на кресте, и весь долг уплачен. У тебя больше нет прав. Ты лишаешься всего. Отдай мне эти ключи». Правильно, разворачивается и дает ему хорошего пинка. Хлопает дверью и говорит, «Оставайся там. С тобой навсегда все кончено. Отныне я хозяин». У него не было ключей от царствия, потому что он отдал их Петру. Но у него были ключи от ада и смерти, и он взял их после своего воскресения, и он сказал, «Я имею ключи смерти и ада». А у Петра были ключи от царствия. У сатаны были ключи от смерти и ада. Он теперь, Иисус, взял их. Он хозяин. Вот он начинает подниматься, наступает Пасха. Время бежит быстро, но есть еще одна группа. Где Иов? Где Авраам? Где они? Где люди, которые доверяли Божьему Слову? Забыл ли он их? Уничтожила ли их смерть? Разве на этом все? Ни в коем случае, никогда. Бог должен исполнить Слово Свое. Я вижу Его. Давайте на немного заглянем в рай и посмотрим, что там. И я вижу, как Сара и Авраам прогуливаются там. И потом он стучит в дверь. Авраам идет и открывает дверь и говорит, «Дорогая, подойди-ка сюда, взгляни-ка, посмотри, это же тот же самый, который стоял со мной в тот день под дубом. Он, Бог Авраама». Как раз тогда я вижу, как Даниил смотрит через его плечо и говорит, «Это камень, который был оторван от горы. Это так же верно, как и то, что я тут стою. Я вижу, как поднимается Иов и говорит, «Это мой Искупитель». Я сказал, что знаю, что он жив и однажды будет стоять на земле. От моего тела, может быть, осталась только одна чайная ложка праха. Но ровно через 15 минут я снова буду в нем». Иезекииль взглядывает из-за них и говорит, «Я видел ту же самую личность, как колесо в колесе». «О, вот это да!» Затем подходит Енох. Енох сказал, «Я видел, как он шел с 10 000 святых своих, чтобы свершить суд. Там ожидали святые Ветхого Завета. Конечно, ожидали. Под искуплением кровью. Они не могли войти в присутствие Бога. Бога Небесного, потому что кровь, козлов и овец не могла уничтожить грех. Но он сказал, «Братья мои, я и есть тот, за кого вы меня почитаете. Я семя женщины, я сын Давида, я сын Божий, я тот, рожденный от Девы. Моя кровь искупила. Вы ждали под кровью овец и козлов, но теперь моя кровь искупляет, и вы свободны». Давайте поднимаемся. Пасха почти наступила. Только подумайте, это было где-то 1900 лет тому назад. Я слышу, как Авраам говорит: «Господь, когда мы поднимемся в теле, а нам с Сарой так там нравилось, ты не возражаешь, если мы по дороге сделаем как бы небольшую остановочку?» Я слышу, как он говорит: «Нет, конечно же, нет. Я собираюсь побыть с моими учениками около 40 дней. Осмотрите, разглядите, как там все выглядит». Когда он воскрес, так говорит об этом Библия в Матфеи в 27 главе, с 51 стиха, что многие святые воскресли вместе с ним. Авраам, Исаак, Иаков, Иов, те, которые его ожидали, они вместе с ним воскресли. Видите, это был первый плод из Ветхого Завета. И вот они вошли в город, я вижу Сару и Авраама, молодые и полные жизни, красивые, уже никогда не состарятся, никогда не заболеют, уже никогда не будут голодными, прогуливаются в своем теле. И многим являлись в городе. И меня однажды спрашивали, было ли это просто какой-то мистикой, что Иисус их забрал с собой? Нет, я сказал, это было реальностью, так как Библия говорит, что Он пленил плен и дал людям дары. И я вижу Его, как Он возносится и соединяется со Своей общиной. И те два ангела вернулись туда и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите вверх в небеса? Ибо этот же самый Иисус, который был вознесен, Он возвратится, точно так же, как вы видели Его вознесшимся в небеса». И потом двинулся Иисус со святыми Ветхого Завета по небесам. Они миновали луну, они миновали солнце, они миновали звезды. И когда они увидели те великие и прекрасные белые небеса, ветхозаветные святые воскликнули, цитируя Писание: «Поднимитесь, врата вечные, и будьте подняты! Поднимитесь, врата вечные, и будьте подняты! И пусть войдет Царь Славы!» Все ангелы собрались вверху, у края небес, и сказали: «Кто сей Царь Славы?» И ветхозаветные сказали: «Господь сил, сильный в битве, Он был победителем». И ангелы нажали на большую кнопку, и распахнулись жемчужные врата. Прямо через город Иерусалим проходил великий, могучий победитель, приводя ветхозаветных святых. И там играли ангельские оркестры, и ангелы восклицали: «Он был могучим победителем! У него на боку висели ключи от смерти и ада, проходил прямо мимо дворцов славы, пока не подошел до престола». И он сказал: «Отец, вот они! Они верили с верою в Твое Слово, что Я однажды приду! Я победил и смерть, и ад!» Что это было, брат? У него на руках были шрамы, говорящие о том, что он вел битву. Слава Богу Вышних! Он и есть тот мощный победитель. Вот они, отец, Авраам, Исаак, Иаков. Я слышу, как он говорит: «Сын, поднимись сюда ко мне и восседай, доколе я положу каждого врага под подножье ног твоих». Брат, однажды он снова придет. И что это будет за день? Он не пребывал в бездействии, когда находился в могиле. Мы думаем, что он просто лежал там, мертвый, но он был там внизу и по-прежнему побеждал. Он спустился вниз и забрал у сатаны ключи. Сегодня у него ключи и от смерти, и от ада. Он сказал: «Поскольку я живу, то и вы будете жить». Сегодня вечером я хотел бы знать, мой дорогой брат, сестра, подумали ли вы об этом искренне? Осознаете ли вы, что вы живете только потому, что Он живет? Цените ли вы это настолько, чтобы принести себя как жертву и сказать: «Боже, вот я, грешник, будь милостив ко мне»? Приняли ли вы все эту всеобъемлющую жертву? Говорили ли вы Ему, что любите Его? Огорчаетесь ли вы, когда поступаете неправильно? Если вы еще не приняли Христа как своего личного Спасителя, не хотите ли вы сейчас это сделать? Хорошо, на этом мы закончим. И я думаю, что мы все были укреплены в вере. И это так всегда слышится просто, но так мощно. И, как я уже прежде говорил, особенно тогда, когда к этому приходит подтверждение, и когда это не просто какие-то слова, но когда Господь Слово может подтвердить. И я думаю, что это написано в Иоанне в 20 главе, наверное, в стихе 20, и они обрадовались, когда они увидели Господа. Я думаю, что наша радость, она будет великой, когда мы Господа увидим, как Он будет здесь ходить туда и сюда, в нашей среде, чтобы Он действительно мог Себя подтвердить, чтобы никому не надо больше было говорить, что Господь здесь, но чтобы все об этом знали, и чтобы каждый это распознал. Но это будет зависеть от нашей веры. И также зависеть от нашей отдачи, от нашего послушания, от нашего посвящения, от нашего ожидания. От Бога это абсолютно не будет зависеть. Действительно, только от нас. И мы должны знать, что Бог нам обетовал. Если же нам это через Духа Божьего действительно станет великим, и мы будем этому верить, тогда ничего не будет препятствовать. Тогда должно произойти. Брат Бранхам, мы это видели, что он даже не подошел к тексту. Он ведь хотел говорить о деяниях апостола 2 главе с 25 по 27 стих. Но там говорил Петр со ссылкой на Христа, что «мой святой не увидит тления». И так оно произошло. Тело не могло увидеть тления. Прежде чем прошло 72 часа, и прежде чем наступило тление, Он тогда уже давно воскрес. Каждое Слово Божье, оно просто непоколебимо. Оно не может быть нарушенным. Если же в Нем все было так исполнено, и так же во всех пророках, вообще во всем, то скажите мне, когда же Божье Слово не исполнялось? Оно исполняется даже сейчас, в Израиле, в нациях, по всему миру, да, во многих областях, во всех областях. Разве мы должны уйти пустыми? Нет, невозможно. Только у нас речь идет о вере. Например, у евреев на их сердцах лежит покрывало, и Бог его забрал, без того, чтобы они знали, о чем идет речь. Некоторые об этом знают, а другие нет. Но у нас покрывало было взято через откровение Иисуса Христа. И мы действительно не хотим только стараться пробовать верить, но мы хотим от сердца верить. И мы не хотим себя тянуть вниз, но мы хотим встать, выровняться. И тоже посреди друг друга мы должны позаботиться о том, чтобы мы друг другу помогали, чтобы каждому была от Бога оказана помощь. Итак, мы сейчас встанем и вместе поблагодарим Господа. Господь, мы слышали в такой простоте Твое Слово, но Твое Слово никогда не возвращается тщетно. Оно исполняет то, для чего Ты его послал. Господь, и тоже за плохую запись проповеди мы хотим Тебя поблагодарить от сердца. Там просто находятся такие куски, которые нам такие приятные. Там находится жизнь, откровение, сила в них находится. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты имел мужа, которого Ты мог послать, с которым Ты мог быть видимо. Сегодня мы верим в это послание, которое Он принес в Твоем имени, согласно Твоему Слову. Пусть же те же самые вещи вскоре произойдут. Возлюбленный Господь, забери из нашей жизни, из наших мыслей, из наших сердец, забери из всех все, чтобы ты мог иметь свой путь. Забери все препятствия, чтобы ты мог свободно действовать. Ах, возлюбленный Господь, даруй нам так жить, чтобы мы могли с друг другом правильно обходиться. Возлюбленный Спаситель, ты знаешь все вещи. Даруй милости, чтобы мы просто в вере могли посмотреть на тебя, в уверенности, что ты все сделаешь хорошо. Господь, мы верим, что ты в конце еще раз откроешь свою победу. Аллилуйя! Да будет прославлено твое имя. Верный Господь, мы также приносим перед Тобой слабых и больных, которые находятся в нашей среде. Верный Бог, дьявол — лжец. Ты также на Голгофе вместе со своим собственным телом принес на крест все болезни и наши грехи и нашу вину. Возлюбленный Господь, и чтобы мы от всего сердца могли верить во все искупительное дело, которое также включает все человечество, и чтобы мы могли поставить на все это требование спасение души, освобождение духа, исцеление тела. Верный Господь, Ты наполни нас радостью и миром, мужеством и верой, чтобы мы могли продвигаться вперед. Господь, ведь прошло уже столько много времени, как Ты себя открывал, и вера посреди Твоего народа ослабла. Мы просим Тебя, укрепи нас в вере. Удиви нас, Господь, Твоим присутствием. Приди Ты Сам, Твоим Духом на нас. Произведи такую нежную атмосферу, где Ты сможешь действовать и где Ты сможешь подтверждать Свое Слово. Мы берем Тебя сейчас по Слову Твоему. Ты ведь сказал, дела, которые Я делал, так же и вы их будете делать, и еще большие, чем Я делал. Возлюбленный Господь, Ты ведь обетовал восстановление, Ты многое что обетовал. Пусть же мы возьмем Тебя по Слову Твоему. Возлюбленный Господь, чтобы больше ничего не было между нами и Тобой, и также между друг другом, чтобы мы все находились в освященной, в очищенной атмосфере в Твоем присутствии. Господь, даруй нам страх с почтением перед Твоим Словом, перед Твоим именем. Дай нам знать, что это значит, чтобы собираться перед Твоим лицом. Господь, даруй нам во всем правильный настрой. Да будет прославлено Твое имя. Благодарность Тебе также и за эту короткую проповедь. Мы воздаем Тебе честь во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь.